Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Иногда люди спрашивают меня, а как же вот если один член семьи попадет в ад, а другой в рай, как они вот будут себя чувствовать? Я отвечу на этот вопрос. Вот согласитесь, здесь вот присутствует много людей, которые уверовали в какое-то свое время в Бога. Но за вами не пошли ваши родственники. За вами не пошли многие ваши родные, может быть, даже родители. И сейчас для вас более близкими являются не они, а те, которые с вами одной верой. Правильно я говорю? А с теми вы чувствуете какое-то разобщение. Вы как бы обрели в церкви новую семью для себя. А после смерти мы окончательно можем потерять ощущение сродства с теми, которые будут в аду, которых мы уже сейчас воспринимаем как чужих. Я вот иногда встречаюсь со своими близкими, среди них есть неверующие, и я смотрю, что мне уже не о чем разговаривать с ними. Потому что все, что мог, я сказал им о Боге, о вере. То есть у нас новая семья образуется каким-то удивительным, таинственным образом. У нас новые братья, новые сестры. А когда мы переходим рубеж смерти, освобождаемся от плоти, и плотское сродство, оно уже не будет играть такой роли. Даже родители будут своих погибших детей воспринимать как чужих. Вот такое произойдет. Родство плотское будет разрушено, будет сродство духовное, единство спасенных и единство погибших. Потом будут даны новые тела, уже не те тела. Кстати, тела грешников будут отличаться от тел спасенных. Потому что у грешников на их телах будут проступать их грехи. Их греховность, она будет выражена в их телах. То есть это будет совсем другая раса, если так можно сказать. Была же раса каянитов и раса сефитов. Каянита, они последовали за Каином, за убийцей. А сефиты подражали праведному Авелю, который был убит Каином. Поэтому вот сейчас Господь сохраняет узы сродства. И у нас есть привязанность к нашим детям, к нашим внукам. Но вот эта привязанность, она заложена в нас для того, чтобы мы искали спасение не только для тех, которые нашли спасение, но и для тех, которые нам дороги по нашему сродству. Сродство обязывает. Но в то же время, тут есть такой парадокс, сказано, не лечит врач домашних своих. Сказано, не пророк человек в отечестве своем. На самом деле проблем бывает всегда больше, как раз в деле обращения родственников. Поэтому чаще бывает так, что человеку удается вымолить родственников. Я знаю очень много случаев, когда пожилые женщины очень долго молились за своих детей, но их дети обращались к Богу только после их смерти. Я не знаю, почему Господь так делает, но вот это происходит так. Может быть, Господь это делает для того, чтобы мы более ценили бы духовное родство. Почему, например, крестный не может жениться на крестнице? Потому что духовное родство, оно ставится выше плотского. Кум и кума не могут вместе сочетаться. Потому что духовное родство, оно выше плотского. Итак, тот мир будет менять нас, он поменяет все наши представления о тех ценностях, которые сейчас существуют в нашей жизни. Многое для нас обесценится, а многое из того, на что мы не обращали внимания, будет играть очень важную роль в нашей жизни, в будущей жизни. Но вот эти слова, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв, семи ангелов, это Божье предупреждение, эти слова. Потому что все до определенного момента, до определенного времени. Но не расстраивайтесь, как я сказал, сейчас время благоприятное, сейчас время спасения. Пока человек жив, это значит, есть Божье намерение относительно этого человека. Господь ведет его определенным путем, проявляет заботу. Если человек еще живой, это значит, за него ведется борьба. И когда вот в нашей жизни какие-то болезни, переживания, гонения, вот это первый признак, что небо неравнодушно относится к нам. То есть какая-то операция совершается, такой ангельский спецназ посылается, раз там печенка заболела, селезенка заболела, ангелы, они умеют такие вещи делать. Это все делается для того, чтобы нас духовно исцелить. Когда человек видит, что его тело рассыпается буквально, он начинает более ценить свою душу. Потому что же он будет держаться за тело, нога отказывает, глаз не видит, поясница вообще какая-то чужая. Иногда человек встает, у него поясница, как будто доску ему ставили какую-то там, что-то чужое совсем. Ноги уже иные там, все, зубы выпадают, ну что ж такое-то. Человек думает, ну что ж будет дальше, а ему врачи говорят, дальше хуже будет. Человек думает, ну ничего себе утешили, дальше хуже. А мы, христиане, говорим, дальше будет лучше. Вот когда смерть проходишь, сразу великое облегчение. Вот многие люди, которые пережили состояние клинической смерти, все люди, которые пережили состояние клинической смерти и имели некие чувствования, они все говорят в один голос, никто не хотел возвращаться назад. Ну вот никто не хотел назад возвращаться. Вот я видел афганцев, которые вот переживали такое состояние, видели свое тело со стороны. Они говорят, так не хотелось назад возвращаться. Там боль пропала, легкость такая. Чувствуешь себя, как, вот, как будто прям вот помолодел невероятным образом. Обновился весь, все. И вот назад возвращаешься, и возвращаешься в боль, в тяжесть. Вот то, что мы называем земное притяжение. Все это возвращается. Это все равно, что одежда вся испачканная, представьте, носки у вас испачканы, а чистых вы не подготовили, вам приходится одевать, так неприятно, так не хочется, а стирать уже некогда. Итак, братья и сестры, сейчас время хорошее. Вы можете запасаться духовным хлебом, изучать Писание. Любой грех можете исповедовать, самый ужасный грех. У нас батюшки добрые, обязательно прочитают разрешительную молитву. Батюшки добрые, пятимию суровую не дадут. И вот надо оценить эту жизнь. В этой жизни мы имеем возможность причащаться телу и крови Иисуса Христа. Нам ангелы завидуют. А вы знаете, что я вам сейчас скажу? Может, вас это удивит? В будущем мы будем тосковать по своей евхаристической земной жизни. Потому что там причастия уже не будет. Сказано, сие творите в мое воспоминание, пока я не приду. Господь сказал о причастии. Творите в мое воспоминание, пока я не приду. И там мы будем тосковать, вспоминать. Мы самого Господа причащались. Мы будем жить в городе Божьем. Свет его будет наполнять весь этот Божий мир. Но вот многие из тех моментов, которые в этой земной жизни, они совершенно в духовном смысле неповторимы. В духовном смысле они неповторимы. Как человека всегда тянет на малую родину, может быть, он живет в городе каком-то там, в большом, в хорошем доме, а его тянет в деревеньку свою приехать, где он родился, где он маленьким бегал, он там все знает, тянет вот к малой родине. И когда мы будем в вечности, мы будем вспоминать вот эти моменты, которые были здесь, и они оказались ключевыми для нас, вот такими поворотными моментами. Здесь мы как бы не понимаем вот череду событий. Вот что-то происходит у нас в жизни, а мы не знаем, чем это кончится. Раз заболел, а чем это кончится? Помру или вылечусь? Человек не знает. А Господь, посылая нам что-либо в этой жизни, всегда знает всю череду событий. К чему это нас приведет? О вечности, и мы будем знать, оборачиваясь назад, почему нам Господь это дал. А вот, оказывается, почему Он попустил-то нам это. Это было необходимо для нас. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели 15-ю главу книги Откровения. Следующая глава у нас будет 16-я. Если мы будем живы, Господь позволит, то мы в следующее воскресенье соберемся и продолжим наше занятие. Вот вопросы тут передали в записке. Почему в Ветхом Завете хлеб пресный, а сейчас у православных квасной? С какого времени? В христианской церкви было несколько традиций. Одни христиане использовали пресный хлеб для причастия, другие использовали квасной. Но считалось, что и та, и другая традиция, они как бы равноблагодатны. Западная церковь, когда она была православной, она все равно использовала пресный хлеб. И мы никогда не ставили под сомнение, что тогда у них было причастие. Когда они были с нами, они были такими же благодатными. То есть как бы принципиального значения это не имеет. Почему? Потому что хлеб перестает быть хлебом во время преосуществления. Он становится телом Христовым. А то, что сохраняется вид хлеба, это для того, чтобы нам было бы легче причащаться. Это Господь так делает. На самом деле чудо заключается в том, что мы по-прежнему видим хлеб. Вот в этом чудо заключается. Это видимое чудо. Потому что это изменилось, это уже не хлеб, это тело Христово. Как один царевич татарский, он прибыл в Москву, и он слышал от христиан, что они причащаются тело Христова, и он как-то не верил в это. И он зашел в храм, подошел поближе к чаше, когда причащали, поднялся на носочках. Татары, они маленького ростика. Раз смотрит, и он увидел прям младенца в чаше с пробитыми руками, ногами, он лежит и кровоточит. И он в ужасе выскочил из храма, и он потом обратился к Богу, это для него вот было показано, то есть Господь убрал вот как бы этот вид хлеба и показал, что же это на самом деле. Поэтому происходит как бы два чуда. С одной стороны, хлеб преосуществляется в тело Христово, вино в его кровь, и другое чудо сохраняется каким-то непонятным образом, вид хлеба, запах вина, там, вкус вина. Это вот чудо такое Божие совершается, чтобы как-то нас немножко пощадить. А принципиального значения это не имеет. Хотя христиане очень серьезно спорили на эту тему, но тот факт, что в Древней Церкви было литургическое единство, уже этот исторический факт показывает, что в действительности это не было столь принципиально. Квасной хлеб запрещалось сжигать. Нет, квасной хлеб как раз сжигали евреи. Что такое приготовление Пасхи у евреев? Надо уничтожить перед пасхальной вечерей весь хамец. Хамец – это кислый хлеб. Это все, что бродит, все, что в состоянии брожения. И когда Иисус говорил апостолам: «Пойдите, приготовьте мне Пасху», что вы думаете, они кулич пекли, что ли? там же было все по закону Моисееву, приготовление Пасхи, это они брали веники и выметали весь хамец. Все квасное из дома, чтобы ни крошки не было. И даже читалась специальная молитва на обнаружение хамеца. И чтобы эта молитва была не напрасной, иудеи всегда клали кусочек хлеба кислого. Чтобы молитву прочитать, чтобы она не была не напрасной, раз забирали и сжигали все это. Так что сжигался как раз кислый хлеб. Квасной. Жертва должна быть приправлена солью. Такая традиция существует, насколько я знаю, в армянской церкви. Там есть чин освящения соли. Кстати, у нас тоже есть чин освящения соли. В большом требнике есть молитва на освящение соли. Так что если кто-то хочет освятить соль, это очень разумно. Почему? Соль-то мы добавляем в любую пищу. А если она у нас освящена по большому требнику, а там есть такая молитва на освящение соли, то у нас вся пища не просто осоляется, а еще и освящается. Это хорошее такое обычное освящение соли. Крови и тука не есть. Кровь, понятно, там душа, а тук. Вот здесь я не встречал такого какого-то достаточно ясного объяснения, почему-то именно тук запрещали им есть. Я читал в одном арабском источнике о том, что это было связано с тем, что они были очень сластолюбивы. И они очень любили вот, жирную пищу, и вот у них было какое-то ограничение на внутренний жир. Почему приносились в жертву почки животных? Что в них заключается? Я думаю, что вот многие детали, связанные с порядком жертвоприношения, мы до конца не сможем понять в этой жизни. Мы до конца сможем понять только в жизни иной. Потому что закон, он таинственно преобразовывал то, что потом происходило, и то, что в основном было связано с Иисусом Христом. Вот жертвенный закон, закон о жертвах, о порядке принесения жертв, он в основном предобразовывал то, что связано было с Сыном Божьим, с Его страданиями. Как апостол Павел пишет, что кровь агнцев и тельцов, она указывала на кровь Сына Божия. И вот этими жертвами люди как бы указывали себе на то, что будет более совершенная жертва, которая принесет искупление всему миру. Пожалуйста, вопросы с места задавайте. Да, только погромче.
Сложилось, что основное внимание уделяется наследственной стороне родового греха. Тогда получается мало шансов у человека для личного участия в спасении, если такое определяющее значение имеет именно наследственность, генетика.
Я понял вопрос. В чем тут суть? Суть заключается в том, что никакого личного спасения нету. Есть личная ответственность человека, которую он будет держать перед Богом на страшном суде. Почему нет личного спасения? Вот смотрите, апостол Павел пишет, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Уже получается, что человек не может спасаться сам по себе. Если он заботится только о себе, а о домашних не заботится, он отрекся от веры. Кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Потом, что такое личное спасение? Это без священника. Священник нас крестит, священник нас исповедует, священник нас причащает. Иисус Христос не учил нас молиться «Отче мой», а Он учил нас молиться «Отче наш», чтобы мы всегда чувствовали соборную ответственность друг за друга. А если говорить о родовых грехах, то, что люди поняли, может быть, только в 20 веке, когда вот наука о генетике появилась, и люди действительно научно доказали, что через гены человек наследует не только особенности характера, внешнего вида своих предков, родителей, прародителей, но и какие-то их наклонности человек наследует. Но генетика не отвечает на вопрос, зачем это делается. А Библия поясняет. В Библии говорится о том, что грехи родителей, так называемые родовые грехи, они существуют до третьего и четвертого рода. Для чего это делается? Например, мой отец, предположим, выпивал. Этот грех передается мне. Но для чего? Чтобы я его в себе изжил. Я не смогу его изжить. Может быть, мой сын его изживет, его внук. Или, может быть, мой внук, его правнук. Если кто-то в роду изживет этот грех, то это будет общее дело этого рода. Почему общее дело? Какое самое главное дело моего отца? Это я. Он меня зачал, я родился. Его самое главное дело перед Богом, дело любого родителя, это его ребенок. А человек будет судим за дела. Так вот, если я вдруг исправился, это значит, он что-то в меня вложил такое. То есть совет какой-то дал. Может быть, даже своим дурным поведением заставил меня задуматься, что так нельзя поступать. Но мы действительно очень взаимосвязаны. Хотя вот это сродство, оно будет прекращаться в будущем мире. Если мы не достигнем духовного единства, то мы будем чувствовать, что они до нас уже здесь будут становиться чужими, а потом мы просто, может быть, даже не узнаем их. Так что в этом великая милость, возможность роду изживать те или иные грехи. Как правило, бывает так, что когда вот накапливается вот эта греховная масса, и в семье появляется праведник. То есть Господь так попускает, Он делает обстоятельства именно такими, что человек становится религиозным, а он молится за них, они молятся за него, и вот это единство общего семейного дела. Так что в этом великая милость Божия. То, что Господь попускает детям грехи родителей, потому что, может быть, в них будет изжито то, что не смогли изжить мы в себе. Пожалуйста, еще вопрос. Садитесь. Сестра задала вопрос, есть ли толкование Ветхого Завета. Многие святые отцы истолковывали разные книги Ветхого Завета. Но так, чтобы один святой отец истолковал все книги Ветхого Завета, такого нет. Хотя, например, Златоуст делал обзор всех книг. Но это очень краткий такой конспективный обзор. И другие отцы делали такой общий обзор. А истолкование всего Ветхого Завета складывается из книг разных святых отцов. Самое лучшее издание толковой Библии – это такая Библия в трех томах. Называется Библия Лопухина. Лопухин – это был такой редактор, который жил до революции, богослов, который вот он собирал толкования святых отцов, филологические какие-то знания, научные знания, и издал это в 12 томах. До революции это был 12 томник. А сейчас эти 12 томов собрали в 3 тома, и, в общем-то, это истолкование продают. Но когда я учился в семинарии, семинаристы многие шутили, они говорили, Лопухин лопухнулся. Почему они так говорили? Ему не надо было современные для его времени научные данные вносить в Библию и современные для его времени филологические данные. Потому что наука устроена так, что любое новое открытие в науке в той или иной степени опровергает то, что было. Если бы Лопухин сделал всю Библию только в цитатах святых отцов, только в истолковании святых отцов, это был бы бессмертный труд, который пережил бы века и века. Но, к сожалению, они пошли по другому пути, они стали там какие-то научные данные вносить, там филологические данные, а все это устаревает, потому что любое открытие в науке, как я уже сказал, оно опровергает то, что было. Поэтому читайте по святым отцам. В Америке вот сделали удивительную такую попытку всю Библию дать святых отцам. Это удивительная попытка, там, по-моему, томов 20, если не больше. Нет, наверное, больше 20 томов. У нас из этой серии издали 3 тома. Это толкование на послание к римлянам, первую часть толкования на книгу «Бытия» и толкование на Евангелие от Марка. Вот три книги издали, но там будет очень много книг. По-моему, на каждую библейскую книгу будет по книге. То есть это очень большая будет такая серия. Но, к сожалению, она очень медленно выходит, эта серия. Но если вы хотите вот изучать пророческие книги, книгу Исаии истолковывал и Василий Великий, и Иоанн Златоуст. Евангелие, вот почти все Евангелие истолковал Златоуст. Например, блаженный Феофилакт, он сокращал толкование Златоуста, он делал выжимки из толкования Златоуста. Для таких новоначальных легче читать Феофилакта, потому что у Златоуста это очень пространно все излагается, и это может быть сложным для восприятия. Златоуст очень прекрасно истолковал толкование апостола Павла, все его послания. Феофан Затворник блестяще истолковал все послания апостола Павла. В некотором смысле, мне кажется, он даже превзошел Златоуста, Феофан Затворник. То есть святые отцы, они постоянно работали со Словом Божиим, и если вот по каким-то книгам будут конкретные у вас вопросы, я смогу, может быть, подсказать более конкретно. Пожалуйста, еще вопросы. Да?
Вы сказали, что иудеи день субботний, а мы каждый день. Вот немножечко поподробнее, как мы каждый день?
Апостол Павел говорит, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. То есть мы обречены на то, чтобы каждый день посвящать Богу. Воспитываем ли мы детей, стоим ли мы у рабочего станка, сидим ли мы за школьной партой, мы должны все стараться делать как христиане. Вот иудеи, они не были способны так жить. Почему? Они не были искуплены кровью Иисуса Христа. На самом деле природа ветхозаветных людей, она была совсем другая. Мне понравилось, как отец Дмитрий Смирнов говорил проповедь, и он сказал... Ну, представьте, какие нравы были у ветхозаветных людей. День рождения у царя Ирода, и раз голову приносят. Ну, представьте, он говорит, у вас день рождения, и вам голову кто-нибудь принесет отрезанную. Да вы с ума сойдете. И отец Дмитрий совершенно прав, там были другие нравы. День рождения, говорят, вот идите голову отрежьте, принесите к столу. Ну, как вы воспримете, вам на день рождения голову принесут, кровоточащую. Я думаю, все кончится сразу, весь день рождения, там, милицию будете вызывать, там, психиатрическую службу, все на свете. То есть это были совсем другие люди, люди, не искупленные кровью Иисуса Христа. Они, умирая, все шли в ад. Они все шли туда, Давид туда попал, все туда попали, в эти преисподней земли. Поэтому Господь, когда Он умер на кресте, Он сошел духом туда, душею в ад. И оттуда всех их вывел. Он им там стал проповедовать Евангелие, что спасение, оказывается, не от их дел зависит. Он искупил кровью Своею, и им дается спасение по благодати. И Он облистал ад сиянием Божества. Представляете, какой там визг был бесовский, когда проповедь Евангелия началась прямо в самом главном бесовском месте, в аду. Я не знаю, куда там дьявол спрятался. Он, наверное, выскочил тогда из ада. Может быть, по Иерусалиму бегал. Между книжниками и фарисеями. Но ад опустел. Господь вывел всех из ада. Всех, которые там находились. В аду. Например, Максим Исповедник пишет, что жителей Содома вывел оттуда. Всех, которых умерщвляли в дни Иисуса, сына Навина, когда Бог повелевал целое селение уничтожать. Максим Исповедник говорит... Грехи этих людей были не против Бога, а против друг друга. Они вообще Бога не знали, эти люди. Они были язычники. Они друг против друга грешили. И вот так как не было грехов как бы против Бога, то Господь их искупил. Это вот такое мнение Максима Исповедника. То есть это было величайшее чудо. Но природа тех людей была совсем другая. У нас другие чувствования. Почитайте историю Древнего Рима. Там мама могла зарезать детей, только за то, что они там плохо выступили на Олимпиаде античной какой-нибудь. Вы можете представить такую маму в наше время? Нет, конечно. То есть это совсем другой был мир. Совсем другой мир, совсем другие отношения.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж».
Сегодня мы продолжаем с вами изучение книги Откровения Иоанна Богослова. И мы будем с вами читать 16 главу с 1 стиха и ниже. В этой главе говорится о судах Божиих над врагами церкви. Говорится, что семь чаш Божьего гнева будут излиты на противников Христа. И причем, что интересно, вот то, как ангелы будут наказывать врагов церкви, это очень напоминает то, как Моисей наводил на Египет 10 казней Божьих. Мы с вами уже говорили о том, что современный мир, он как древний Вавилон, а в 16 главе проводятся как бы параллели о том, что современный мир подобен Египту. Египет в одни фараонов это был жестокий рабовладельческий строй, режим, где все подчинялось власти одного человека. Поэтому вот египетская монархия, таким образом, она очень четко показывает, какой властью будет обладать Антихрист. В одни Антихриста будет тоже рабовладельческий строй. Но рабовладельческий строй будет не потому, что одни будут рабы, другие господа, а потому, что будет только один правитель, как в Египте фараон, будет сын Антихрист, и он всех поработит духом вещевизма, привязанности к вещам, к комфорту, к обогащению. Сейчас культ современного мира – это культ золотого тельца. Наша страна вышла из коммунистического рабства, но не успели мы дойти до состояния православной Руси, как в пустыне бездуховности нам подсунули культ золотого тельца, как было и с евреями. Они вышли из египетского плена, не успели они дойти до земли обетованной, как дьявол через некого самарянина подсунул им культ золотого тельца. И сейчас главная национальная идея в нашей стране – это идея обогащения. И идея соперничества одних людей с другими – конкуренция, то, что называется конкуренция. И то, что вот Священное Писание проводит такие параллели между древним Вавилоном и царством Антихриста, между древним Египтом и царством Антихриста, это свидетельствует о том, что зло, оно банально. Зло обречено на плагиат. Дьявол не обладает творческой силой, творческой энергией. он может извращать то, что уже сотворено. Как апостол Павел говорит, он берет повод от заповеди и извращает ее, искажает ее. Египет считался процветающим государством. Царство Антихриста будет иметь вид процветающего государства. Но в действительности царствие Антихриста не принесет людям счастья. Как давно заметили психологи, самое большое количество самоубийств в странах с развитой экономикой. Почему? В странах с неразвитой экономикой люди имеют какие-то цели перед собой. Они борются за свое выживание, они зарабатывают хлеб насущный. Но в странах, где экономика очень развита, в основном за счет эксплуатации других стран и их природных ресурсов, там человек сыт, там человек одет, ему не надо думать о завтрашнем дне, и он полностью извращается. Он проявляет дух лености. Его поглощает этот вещевизм. Например, в Соединенных Штатах Америки настолько развиты разные технологии, что человек не занимается длительным приготовлением пищи. Там очень быстро все готовится, микроволновки разные. Человек не занимается обработкой продуктов. Там машина чистит картошку. Все, что хотите. Шинкует салат. И вот эта система вещевизма, она такова, что все подключено к компьютеру. Даже если человек заболеет, у него давление что-то не так, у некоторых пожилых людей такие датчики на руках, сразу там компьютер звонит врачу, сам компьютер звонит и дает информацию, что человек нуждается в помощи. И когда у них отключается электричество, у них нельзя ничего сготовить, у них нельзя узнать, какое давление, какая температура. У них сразу все выходит из строя. И вот когда были эти бедственные события на побережье Флориды, эти люди поняли, насколько их мир зыбкий. Если, например, человек, который живет в своем доме, отключить его от электричества, он не пропадет. В нашей стране человек, живущий в своем доме, может иметь свое хозяйство. А там, если супермаркет не работает, все, голод начинается. У нас еще есть огороды. Человек захотел покушать, он летом вышел, лучку нарвал, там картошечки накопал. Посадик уходит, вишни срывает, яблоки кушает. А там все упаковано. Все в супермаркетах, но все какое-то неестественное. Один американец, бывший наш россиянин, он рассказывал мне, что когда он в Америку приехал, он поразился, какая клубника, здоровая такая, как помидоры, говорит. Клубника лежит, как помидоры. Начинаю, говорит, есть, купил побольше, я люблю, говорит, клубнику со сливками. Она невкусная. Наша клубника, она кривая такая какая-то, ее почистить надо, но она сахарная. А у них все там стандарты, формы определенные, все строго выверено, но нет вот вкуса, нет жизни. Потому что там вот эти системы генной инженерии, они модифицируют все эти продукты, видоизменяют их, вводят даже человеческие гены, то есть там вся продукция у них, она скоромная. Якобы для усвояемости они все это делают. Египет был таким обществом. Древний Египет был обществом вещевизма, обществом потребителей, и практически там отсутствовала духовность. Духовность Египта носила оккультный характер. Что это значит? люди пытались выстраивать с миром духов товарно-рыночные отношения. Они пытались задобрить этих духов жертвами, читали определенные заклинания, и эти духи как бы помогали. Но в действительности боги Египта – это бесы, которые скрывались за этими статуями. Еще апостол Павел говорил, что в идолах обитают бесы. И бесы иногда помогают тем людям, которые им служат, но это всегда делается за счет будущей кары. Бесы ненавидят все Божье творение, они ненавидят себя, они ненавидят друг друга. Такова их природа. И если они что-то дают человеку, то потом они отбирают намного больше. Поэтому надо опасаться, когда вам предлагают немедленное исцеление. Сейчас много бывает такой рекламы. Там обращайтесь к знахарю, там в 12-м поколении. И люди обращаются, и, казалось бы, помогает знахарь. Но потом здоровье становится хуже. А самое страшное, что наносится непоправимый вред душе человека. Итак, мы читаем 16 главу с 1 по 2 стих. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот здесь мы видим, что не все будет благополучно с теми людьми, которые примут начертание зверя. Вот эти бесовские черточки. Они покроются язвами. То есть будут эпидемии, и эти люди будут болеть, будут страдать, будут мучиться. Но можем ли мы сказать, что вот Господь как бы виновник этих их страданий, этих их мучений? В действительности нет, так мы сказать не можем. Некоторые имеют неправильное представление о Боге. Они думают, что Бог хочет всех грешных заключить в вечный крематорий, и там их бесконечно мучить ради своего правосудия. Человек сам своими грехами, как учат святые отцы, заключает свою душу в адский пламя. Бог не является виновником зла в этом мире. Бог контролирует и зло, и добро. Но при всем при этом человек сам своими поступками делает свою жизнь невыносимой для самого себя. Поэтому все, что получат в будущем грешные люди, они получат это не потому, что Бог мстительный, Бог не мстительный, а потому, что они сами избрали для себя такой путь. И в этом смысле Бог всегда благ. Помните, как мы с вами беседовали в прошлый раз? И мы, наверное, все обратили внимание на то, что огонь Божий, оказывается, он один и тот же. Для верующих людей это огонь, который просвещает их сердца, который попаляет грехи. Это огонь, свет Евангелия, огонь благодати Духа Святаго, как огненные языки явились над апостолами в день Пятидесятницы. Но этот же самый огонь, как учит святитель Василий Великий и святой Андрей Кесарийский, для нераскаянных грешников оказывается адским пламенем. И если для верующих он несет свет, то для нераскаянных грешников он даже света не несет, потому что святые отцы учат, что в аду огонь не будет источником света, пламя будет черное. Вы видите, оказывается, все зависит от людей. Огонь один. Это Божий огонь, как пишет святитель Василий и Андрей Кесарийский. Но как по-разному воспринимается он, как бы трансформируется в люди. Для одних это благость, для других действительно крематорий. Получается, что люди сами через свои грехи погружают свою душу в крематорий своей собственной совести. Ведь когда после смерти человек узнает, что есть Бог, не просто поверит, знает, когда после смерти он увидит, как живут святые в раю, будет все показано. В книге Ездры, в третьей Ездры сказано, их проведут, им все покажут. Все эти души проведут. Нас с вами всех проведут, все нам покажут. И когда потом они, увидев сладость духовного мира, окажутся в аду, который создали своими собственными дурными деяниями. Есть такой английский писатель, христианин Льюис. Он говорит, ад, он запирается изнутри, а не снаружи. То есть человек сам своими грехами заперся от Бога. Не надо думать, что Бог его туда загнал, в такое состояние, амбарный замок повесил. Человек сам закрылся от Бога. Ад действительно, он запирается изнутри. И вот когда люди окажутся в этом аду, который они создали своей неправильной земной жизнью, у них будет страшная тоска. Святые говорят, что это будет страшное вожделение о рае. Они будут страшно ревновать святых. Я думаю, что в молодости многие из вас испытывали чувство ревности. И помнят, как оно гнетет человека. А там ревность будет совсем другая, намного сильнее все будет. Они поймут, что они могли оказаться невестой, церковью, на мессианском перу Христа, жениха. И вдруг они во тьме кромешной. И там они узнают, что они сами своими делами, поступками, словами, помыслами построили этот персональный ад. Как ты для себя свой ад? А это будет что-то ужасное. Поэтому, когда там говорят о клещах каких-то там, о сковородках, это мусульманские сказки. Это из Корана мы читали многие. Это с древних времен идет, с 6 века вот такая трансформация странная происходила. А святые отцы говорят, что главное мучение – это мучение совести. Она будет попалять человека, а огонь-то он один. Источник всей энергии только Господь. И вот мы видим, что чаша употребляется здесь, вместо наказания, как говорит Андрей Кесарийский. Далее святой Андрей пишет, когда она была вылита ангелом, появились гнойные раны, означающие скорбь, происходящую в сердцах отступников и мучащую их, как бы сердечное нагноение, потому что наказанные Богом, посланными язвами не получат никакого обличения от Антихриста, которого они признают за Бога. Конец цитаты. Вы видите, это будет как сердечное нагноение. Вот тоска в сердце. Мне один журналист рассказывал, что он поехал в Чечню и должен был взять интервью у Салмана Радуева, у известного боевика. И вот они к нему приехали, а Радуев на них посмотрел и говорит, да вы шпионы ФСБ, и говорит своим людям, выведите их и расстреляйте. Вот этот журналист, это хорошо мне знакомый человек, он говорит, я выхожу, и вот вдруг я понял, что такое тоска смертная. Тоска смертная, это когда вот ты знаешь, тебя ведут убивать, но ты не можешь остановиться. Ты не можешь ослушаться. И такой мрак наваливается на душу, но ты не можешь ничего сделать против этого. Так вот, антихрист, он парализует людей страхом смертным. Что это значит? За ослушание, наказание, смерть. Сначала смерть социальная, человек не сможет ничего купить, ничего продать, а вслед за социальной смертью смерть физическая. И чтобы нам вот устоять против такого напора сил зла, нам надо возлюбить жизнь во Христе и со Христом. И если наша земная жизнь будет посвящена Богу, насколько, конечно, мы справимся с этой задачей, то смерть, если Господь нам ее попустит, может оказаться для нас ценным приобретением. Ведь смертью иногда Господь прекращает муки человека. Не только физические, но и духовные муки. Как иногда говорят об умерших, отмучился. Или говорят, отмучилась. Действительно, Господь, только Он один может утешить. А антихрист, видите, он не может принести утешение. Андрей Кисарийский пишет, святой Андрей, что антихрист не может принести никакого утешения тем, которые уверовали в него как в Бога. Представляете, сына дьявола уверовали как в Бога. Есть предание, что само совокупление, зачатие антихриста, оно будет происходить в неком зоологическом виде. Антихрист принят образ козла Бафомета, явится к иудейке, блуднице из колена Данова, и она будет заниматься скотоложеством с ним. От этого козла она получит хладное семя дьявола, и так произойдет хладное зачатие его сына, антихриста. И люди примут его как Бог. Вы удивляетесь, как такое может произойти? А ведь такое уже происходило. Когда наши прародители в раю поверили змею больше, чем Богу, разве это не было выпадание из духовного мира? Конечно, это было выпадание из духовного мира. То есть люди такую жестокость собирают на себя, подчиняясь власти антихриста. А он никого не утешит. Потому что зло, оно последовательно. Бесы ненавидят друг друга, они ненавидят дьявола, дьявол ненавидит их, и они ненавидят всех. Они не могут Бога, правда, ненавидеть. Они боятся, страшно боятся Бога. Страшно. Веруют и трепещут, как сказано в послании Якова. И мы читаем с вами третий стих. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Вот такое объяснение у святаго Андрея Кисарийского. Неудивительно, что божественная сила для обличения немощи антихриста и легкомыслия обольщенных притворит через пророков Еноха и Илью море как бы в кровь убитого. А владыка Аверки толкует так. Здесь понимаются кровопролитные международные гражданские войны. По истолкованию святаго Андрея, ангелами, которые выливают чаши гнева, являются два Божьих пророка, Енох и Илья, о которых мы с вами часто вспоминаем, которые живыми были взяты на небо, и они явятся в этот мир, чтобы обличить антихриста. Как некогда Моисей, он взял воду, вылил в Нил, и вся вода в Египте стала кровью. Так вот эти Божьи пророки Енох, Илья, они возьмут сосуд гнева Божия, выльют в море, и все сделается кровью. Это будет символическое действие, а фактически это означает начало страшной междоусобицы, военных конфликтов, гражданских войн, непрекращающихся мировых террористических актов, столкновений одних народов с другими. Я однажды беседовал с одним духовным человеком. Я сказал ему, наверное, демоны очень дисциплинированные, потому что только одну страсть победишь, сразу другая подходит. У них, наверное, все очень продумано. Этот человек мне сказал, да, у них продумано, но они не очень дисциплинированные. Они постоянно дерутся друг с другом. Постоянно клевещут друг на друга, дьяволу наговаривают. То есть мир зла – это мир дисгармонии. Это не будет мир порядка. Как некоторые говорят, нам нужна сильная власть. И многие пойдут за Антихристом, потому что они увидят, что это как бы сильная власть. Как бы устанавливается мировой порядок, контроль над всеми ресурсами, чтобы разделять равномерно, взять все и поровну поделить. Ну, помните, как в 17 году многие русские люди соблазнились, когда им сказали, все возьмем и поровну поделим. Моя бабушка, Журавлева Матрена Федоровна, она мне говорила, когда коммунисты пришли к власти, то власть в деревне получил так называемый союз бедноты. А союз бедноты это были пьяницы, которые ленивые были, не работали. И вот из города приехали комиссары, дали им пистолеты, мандаты. Эти пьяницы стали ходить и экспроприировать самогон, экспроприировать продукты, и сами устраивали пьянки, гулянки, оргии. А кто не был согласен, они расстреливали. Никакого порядка и никакой социальной справедливости при Антихристе не будет. Все это будет носить только внешний вид. Сейчас сознание людей формируется через телевидение. И когда мы смотрим в телевизор, и там выступает президент нашей страны, министры, вот когда в телевизор смотришь, кажется, все нормально. А когда идешь в магазин и заглядываешь к себе в кошелек, все ненормально. Смотришь телевизор, там рапортуют, вот, значит, темпы экономики ускоряются, все. А жизнь становится хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. То есть люди, которые пойдут за Антихристом, они будут заложники самообмана. Это будет величайшее прельщение и состояние прелести. Прелесть означает самообман.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.